Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божьей Матери, село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер, Денис.
Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас, дорогие друзья, на все доброе. Надеемся, что наша сегодняшняя беседа будет полезна для души. И в первую очередь, Денис, если вы позволите, хотелось бы поздравить всех дорогих женщин с праздником Дня Матери. Как раз вчера в России был этот замечательный праздник, День Матери. И всем нашим дорогим мамам пожелать неоскудевающей помощи Божией, здравия, сил, терпения во всем благого поспешения. Низкие поклоны моей родной маме и огромная ей благодарность за все, что она сделала, потому что я, наверное, как и любой сын и любая дочь, в неоплатном долгу перед своей матерью. Низкий поклон маме моей.
Я присоединяюсь к вашим поздравлениям. Отец Дмитрий, свою маму тоже хочу поздравить с этим праздником. Сегодня тема нашей передачи – духовная отвага и ответственность. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Дмитрий, на предыдущей нашей встрече мы тоже говорили о духовной ответственности. После предыдущей передачи было много комментариев от наших телезрителей. Возникла потребность продолжить эту тему, развить ее. Поэтому сегодня мы, развивая тему, говорим о духовной отваге и ответственности. И первый вопрос, который как раз возник из комментариев, оставленных нашими телезрителями, звучит следующим образом. Многие люди под словом «ответственность» и по словам «отвага» понимают разные вещи. Например, по словам «отвага» зачастую понимают прямое обличение и осуждение пороков. Как это убеждение можно развенчать?
Да, вы совершенно правы, Дионисий. У большинства людей, в том числе и у христиан, существует такое немножечко превратное представление, что отвага, мужество, героизм, он должен проявляться в первую очередь в форме открытой борьбы со злом, открытого прямого обличения каких-то недостатков, пороков, которые мы замечаем. И нередко, я думаю, дорогие друзья, вы сами таких людей встречали и видели, что человек порой говорит: «Я прямой, я что вижу, то и говорю». Или «Я всегда говорю правду, я не могу говорить полуправду, я должен обличать, если я что-то вижу, молчать я не могу». И как бы вот признак героической такой отважной души только в том, что, видя пороки и недостатки, надо обличать сразу, причем в лицо, не задумываясь об ответственности за свои слова, не задумываясь вообще о последствиях твоего слова. Ведь слово, оно способно ранить, как обоюдоострый меч, как святитель Иоанн Златоуст пишет, как раз вот сегодня память этого великого святого. Слово – это великое оружие. Слово можно уврачевать, а можно ранить, просто убить. И вот, к сожалению, акцент, дорогие мои друзья, здесь делается не совсем верный, потому что гораздо большая отвага необходимо для того, чтобы, видя какой-то недостаток, видя какой-то порок, бороться с этим недостатком своим собственным примером. То есть в любой ситуации, где-то вот, ну, в любом коллективе, в любом сообществе, если видим какие-то недостатки, большую отвагу надо, чтобы, оставаясь в этом коллективе и в этом сообществе, мужественно бороться с собственным примером против, допустим, вот общественного мнения, если оно негативное, если оно греховное, если общественное мнение противоречит евангельским заповедям. Вот согласитесь, если на чашу весов взвесить вот человека, который, оставаясь на своем месте, где он Богом поставлен, живя в окружении людей, которые не живут по-христиански, более того, христианские ценности высмеивают его, этого человека, за то, что он христианин, и, оставаясь здесь, отважно продолжать христианскую жизнь. Мужество больше здесь нужно, нежели, допустим, встать, обличить, громко что-то сказать, сказать правду, естественно, тут не идет речь о полуправду, обличить, вызвать гнев в свой адрес. И таким образом, вроде бы, как вот преподобный Паисий Святогорец говорит, такой кавалерийской атакой бороться со злом. Но здесь тоже отвага, то есть никто не спорит. Даже обличить словесно какой-то недостаток, тоже отвага нужна. Но большая отвага и ответственность, когда ты собственным примером стараешься показать, как надо жить.
Мне кажется, мы зачастую воспринимаем отвагу в виде прямого конфликта, потому что мы видим воочию это проявление, а человек, который борется как бы вторым способом, скромно, да, просто несет свой крест, мы его не замечаем. Зачастую фильмы многие, книги построены на том, что герой всегда обличает, он всегда заметен.
Да.
А незаметные герои не представляют собой интереса для...
В этом-то и всепобеждающая сила Христова смирения. Вот если мы посмотрим на жизнь Спасителя, ведь как Господь жил? Вот 3 года Он служил человеческому роду. До этого 30 лет вообще жил в безвестности. И как Господь терпеливо нес немощи людей днем и ночью, до изнеможения, до усталости, проповедовал людям о Царстве Божьем в притчах, исцелял всякий недуг, всякую болезнь. Даже вот этот евангельский эпизод очень, кстати, характерный, где Господь укрощает бурю. Помните, когда на Галилейском море буря такая разыгралась, что ученики даже боялись за свою жизнь, и будет учитель, говорит, рави, или тебе дела нет, что мы погибаем. То есть до какой степени уставал Господь наш Иисус Христос по своей человеческой природе, что даже во время бури на корабле Он спал от изнеможения. И они его будят, тем самым проявляется их маловерие, говорит, рави, разве тебе нет дела, что мы погибаем? И Он им говорит, запретил буре и ветру, водворилась тишина, и Спаситель говорит им, что же вы так боязливы, маловерные. И вот именно пример смиренного, терпеливого, кроткого обличения пороков, да, и собственным примером. Вот Господь своим примером, вот христианство, пример Спасителя, его учение перевернуло вообще человеческую историю. Мы сейчас исчисляем годы от христианской веры, от Рождества Христова. Мир стал другим после пришествия, мир Спасителя. Хотя Господь не то, что не призвал к какой-то открытой, сознательной борьбе. Разумеется, и в Евангелии мы встречаем случаи, где Господь, вот, в частности, когда Он вошел в Иерусалимский храм и увидел там торгующих, и дважды в Евангелии об этом упоминается, дважды такое было, когда Он сделал бич, и выгнал всех торгующих, тех, кто храм Божий, превратили просто в настоящий вертеп разбойников, пылая праведным гневом. Но, опять-таки, даже здесь поступая, он Господь, он поступал, и его гнев был бесстрастный, праведный. Здесь мы видим, смотрите, какой важный пример. Здесь Господь действовал там, где нужно защитить святыню, защитить имя Божие. Угу. И вот здесь тоже надо понимать тот нюанс, который мы порой... Мы здесь не делаем различия. Мы готовы с отвагой защищать якобы доброе дело, но на самом деле, если в глубине души посмотрим, мы защищаем свое собственное уязвленное самолюбие, свой эгоизм. Меня обидели, меня не поняли, меня не услышали, меня не пошли навстречу. И человек готов, как, вот, словами преподобного Паисия, кавалерийской атакой защищать якобы правду, но правду какую? Свою. Мое ущемленное самолюбие.
У нас звонок, отец Дмитрий, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемый отец Дмитрий, здравствуйте, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
Меня зовут Ольга, живу я в городе Сергиев Посад, Московской области. Отец Дмитрий, меня в последнее время завалили вопросами мои знакомые в связи с действиями патриарха Варфоломея и вообще происходящими церковными событиями. Как мы до этого дошли? Почему все об этом знали и молчали? Ну, и так далее. У меня просто не хватает ни знаний, ни, естественно, отваги, чтобы что-либо ответить на эти вопросы. Что отвечать на подобные вопросы? Отец Дмитрий, посоветуйте.
Благодарю вас. Да, ситуация, в общем-то, непростая, в которой мы сейчас живем. И любое испытание, которое Господь попускает, как говорят святые отцы церкви, с очень дальновидной целью, потому что любая ситуация, через которую мы проходим, она дает возможность нам понять, кто мы, на каком духовном уровне мы находимся, достигаем ли мы духовной зрелости. И вы совершенно правы. Сейчас в немалой степени благодаря средствам массовой информации, светским, в которых мы, ну, кто смотрит постоянно различные новостные блоки или там различные аналитические передачи, мы видим, что вот последние месяца три религиозная тема, она как бы вышла на первый план. И с разной долей профессионализма в светских СМИ и освещаются церковные вопросы. Мы сейчас не касаемся этих нюансов. Но, естественно, люди, которые смотрят телевизор, они, естественно, взбудоражены. И, поверьте мне, нет ни одного священника, которого просто не замучили бы этими вопросами. В том числе теми, которые вот вы, уважаемая собеседница, задали. А как мы до этого дошли? А как же они? А почему же? За что же? Нам такое, и куда все смотрели раньше, если знали, кто такой тот или кто такой, почему раньше его не обличали, раньше не сделали такие шаги. И мы видим вот и в интернете, в частности, люди даже порой совершенно далекие от церкви, открыто себя позиционирующие, что они люди неверующие. И они вот стараются экспертами быть в церковных вопросах, говорят, как нужно правильно, как нужно было бы Русской Православной Церкви поступать так, а не вот так. Безусловно, ситуация непростая. И когда с такими вопросами сталкиваешься, в первую очередь надо вспомнить, что мы, по учению святых отцов церкви, каждый из нас несет ответственность за происходящее в мире, и в том числе за происходящее в церкви. Об этом, к сожалению, мы забываем. И вот люди, задающие вопросы, и вопросы с претензией в основном, когда видят в основном священнослужителей или верующего человека, они почему-то себя ставят как бы на позицию судей. Они как бы говорят, вот почему у вас такое? Как вы дошли до этого? А я как бы ни при чем. Как бы я не имею к этому отношения. И вот забываем, что ответственность за происходящее в мире, в том числе в церкви, несет каждый человек. Об этом очень четко и ясно сказал святой апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 12 главе. Вся почти 12 глава этому посвящена. В частности, 12 глава, 26 стих. Апостол Павел прямо говорит, что церковь – это тело Христово, поэтому страдает ли один член тела Христова, страдают и другие. Славится ли один член тело Христова, один, славится вместе с ним и другие, потому что мы все члены единого тела, точно так же, как в организме. Если один орган болеет, то недомогает весь организм. Нельзя сказать, что все остальные члены нашего тела радуются, когда сильно недомогает один. И поэтому, раз мы видим происходящее сейчас в современной церковной жизни строение, надо в первую очередь задать вопрос самому себе, а какую роль во всем этом я играю? А не является ли моя личная лень, мое пренебрежение молитвой, мое долгое уклонение от исповеди, мое нарушение поста. Даже не то, что злостное нарушение, а ведь, согласитесь, дорогие мои друзья, я не думаю, что секретом будет то, что я сейчас скажу. Сколько людей верующих, очень даже хороших, очень приятных, милых людей, они вообще не придают значения посту. Вот они среду и пятницу, два важных постных дня нарушают, и искренне они не считают, что вот именно твое нарушение поста, оно влияет на судьбы мира. Кто-то может даже вот искренне сейчас удивиться, когда услышит мои слова и скажет, а что я могу? Вот если я буду соблюдать пост и не молиться, что я могу изменить? А вот ты попробуй хранить верность Богу в малом. Не пренебрегай постом, не считай, что твое нарушение поста что-то маловажное. Не пренебрегай таинством исповеди. Если живешь в невенчанном браке, вроде бы семья, да, зарегистрирована, но не венчана. И в то же время оба христиане, и муж, и жена. Начните жить по-христиански, обвенчайтесь, чтобы ваш супружеский союз был освящен церковью. Чаще читайте Священное Писание, в первую очередь Евангелие, чтобы ум просвещался светом Евангелия, укреплялась душа. То есть, пренебрегая заповедями Божьими, мы забываем, что в том числе от каждого из нас зависит то, что вот мы сейчас дошли до такого состояния. Потому что легко указывать перстом, говорить, вот почему они, а почему они молчат. И вот, кстати, очень хорошо, что вы задали вопрос, почему все молчат. В том-то и дело, что те люди, которые знают, по-настоящему переживают за судьбу церкви, они как раз-то, они не то что молчат, они молятся. Они молятся Богу, стараются исправлять свою жизнь, и этим они больше помогают ситуации, чем пустой такой говорильней, рассуждением, аналитическими какими-то там вот выводами. Потому что, когда молишься, исправляешь себя, этим ты незаметно помогаешь миру. И поэтому вот этот встречный вопрос, который надо задать любому человеку, уважаемая собеседница, кто вам скажет, почему мы дошли до такой жизни, вы спросите, ты сам когда последний раз, уважаемый друг или подруга, когда на исповеди была, когда читала Священное Писание последний раз, когда обиду какую-то простила от сердца, долго не держала в себе вот это злопамятство, когда без раздражения среагировала на чьё-то замечание. То есть, когда лично ты повел или повела себя по-христиански. Вот подумай, этими своими поступками ты в равной степени несешь ответственность за происходящее сейчас в церкви.
Тема нашей передачи – отвага и ответственность. Во что может превратиться отвага без ответственности?
Отвага, так называемая безответственность, превращается в то, что порой любой какой-то недостаток, и даже не то, что недостаток, а то, что с нашей точки зрения считается неправильно, оно вызывает негодование, раздражение, и в состоянии страстности, в состоянии раздражения человек готов обличать в лицо, и внутри считает, что я так должен поступать, меня так воспитали, я должен говорить только правду, никакой полуправды, в лицо обличать. И таким образом получается, очень мудро преподобный Паисий Святогорец, чаще всего вспоминается его сравнение, мы уподобляемся безрассудному алтарнику, который, когда видит, что в храме одна свеча наклонилась, и он бросается, чтобы ее поправить, и бросается так, что расталкивает всех людей и с размаху сбивает этот подсвечник. То есть вроде бы у него порыв отважный, кто же спорит? Это, конечно, отвага. Видишь, что свеча наклонилась, надо отважно броситься. Но бросается так, что он вносит смуту, всех расталкивает, всех смущает, и получается, вроде он отважный, его не назовешь, он трусливый, малодушный, отсиделся в стороне, молча, моя хата с краю, да он отважно поступил, но результат его отваги приводит к худшим последствиям. Или если человек видит где-то грязь, тоже преподобный Паисий Святогорец говорит, ведь можно эту грязь аккуратно чем-то присыпать, чтобы люди на нее не наступили. А можно эту грязь расковырять и сделать зловоние больше. Тоже вроде бы отважный поступок. Вроде бы человек говорит, я неравнодушный, я не промолчал, я поступил отважно. Но результат твоей отваги какой?
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит.
Я звоню из Псковской губернии. Значит, у меня следующий вопрос. Ввиду событий патриарха Варфоломея Константинопольского, достаточно провокационных событий, Священный Синод Русской Православной Церкви вынес ряд определений, среди которых, есть определение, которое не благословляет, посещение наших паломников, подчиняющихся юрисдикции
храма Константинопольского патриарха.
И, соответственно, в эту юрисдикцию входит Святая гора Афон. Ну и опять же раздаются возгласы некоторых наших, которые отрицают, вернее, не отрицают, а возгласы такие, что зачем паломничество вообще совершать? Нужны ли паломничества? И вообще, для чего эти паломничества нужны? Мы знаем, что паломничества нужны. Но вопрос такой, что паломничество...
Да, приносят ли они пользу?
Приносят ли они пользу человеку? Если они не приносят пользу, тут возникает некая дилемма. Разъясните, пожалуйста, батюшка.
Спасибо.
Чтобы не возникало этих дилемм у человека, и который бы четко и однозначно себе ответил, что да, нужно, да, необходимо. И в каких случаях это необходимо, и в каких случаях это будет полезно. Спасибо.
Да, безусловно. Решение Священного Синода Русской Православной Церкви от 15 октября, где как раз это вынужденное решение, где говорится о том, что прерывается евхаристическое общение с Константинопольской церковью, и верные чада церкви русской, им не благословляется приобщаться к таинствам в тех храмах, которые принадлежат юрисдикции. Святая гора Афон тоже относится к юрисдикции Константинопольского патриархата. Но, как чуть-чуть позже многими известными архипастырями было высказано в том числе на эту тему, примерно на тот вопрос, какой вы задали, архипастыри ответили, что посещение Святой горы Афон не возбраняется, молиться в храмах, прикладываться к святыням, к святым мощам, а там обилие святынь, которых, пожалуй, как нигде больше в мире, молитвы, даже присутствие на трапезе, это не возбраняется. Всего лишь мы не причащаемся в тех храмах по той причине, что мы проявляем послушание нашей Матери Церкви. Тут можно простую такую аналогию привести, кстати, из жизни преподобного Паисия Святогорца. Вот он, когда подвязался на Святой горе Синай, только туда приехал, а там была практика на Синае причащаться монахам только 4 раза в год. А преподобный Паисий по афонской традиции причащался часто достаточно. И вот Дикеос, это как бы наместник этого монастыря Синайской Святой Екатерины, он увидел, что он часто причащается и говорит: не причащайся так часто, у нас только 4 раза в год. Он говорит: благословите. И каждый раз, пишет преподобный Паисий во втором томе своих творений «Духовное пробуждение», он пишет, что каждый раз, приходя на божественную литургию, накануне я готовился к причащению. То есть вычитывал все правила, готовился. А когда выходили с чашей, я кланялся и мысленно в душе своей: «Господи, ты сам знаешь, как я нуждаюсь в твоих святых таинствах». То есть, вот смотрите, послушание священноначалию и в то же время готовился к причащению каждой службе. Но это, возможно, даже кто-то скажет, это недосягаемый для нас образец. Вот пример самоотвержения, внутренней духовной отваги, самоотвержение и в то же время послушание. Благословите 4 раза в год. Хорошо, как благословите. Вот пример преподобного Паисия Святогорца. Разумеется, в определении Священного Синода от 15 октября там не говорится о том, что таинства недействительны в той или иной поместной церкви, а просто мы призываемся сейчас, как верные чада Русской Православной Церкви, вот воздерживаться от участия в этих таинствах. И надеемся, искренне надеемся, что это явление временно, и оно, вся эта ситуация будет уврачевана. Все верные чада Церкви на это надеются и молятся. А вот ваш вопрос, полезно ли вообще посещать святые места, помогает ли это людям? Меняются ли люди после этого или нет? Безусловно, меняются. Пожалуй, те люди, которые в этом сомневаются, наверное, никогда не посещали, в том числе, Святую гору Афон или какие-то другие святыни, потому что благодать касается сердца человека, и человек возвращается из паломничества в святое место уже немножко другим. Я могу даже для иллюстрации привести один интересный пример из жизни близкого, хорошего друга моего, как он посетил Святую гору Афон. И вы там знаете, наверное, в общих чертах, да, там в каждом святогорском монастыре есть много чудотворных икон Пресвятой Богородицы. И вот в монастыре Пантократор находится икона Пресвятой Богородицы Геронтиса, то есть старица, то есть в полный рост Пресвятой Богородицы изображена. И вот, посещая, значит, этот храм, приложившись, этот мужчина, этот христианин захотел сфотографировать эту икону и спросил у монаха, который открыл дверь храма, можно ли сфотографировать. А он, монах, спокойно, по-монашески, бесстрастно ответил: не благословляется. То есть не то, что не начал кричать: нет, ни в коем случае, как вот мирские люди. Просто спокойно: не благословляется. И дальше все предоставлено совести человека. Никто над тобой не стоит, не следит. Монах отошел в стасидию, паломники, кто были в этом храме, приложились к иконе. А этому человеку захотелось все-таки зафиксировать для себя этот исторический момент. И он аккуратно смартфон переключил на беззвучный режим, нажал, сделал фотографию, став напротив иконы. А потом, когда вышел из храма, с удивлением увидел, что все фотографии до этой есть и после, а этой фотографии нет. И он понял, что означает слово «не благословляется». То есть это один из примеров того, что, посещая святые места, мы все равно возвращаемся немножко другими. Святая гора Афон – это удел Пресвятой Богородицы. Люди, даже далекие от веры, когда соприкасаются с святыней, когда попадают в атмосферу, где монахи молятся, и молитва не в тягость, а в радость, конечно, это оставляет отпечаток на душе. Очень рекомендую вам, уважаемый собеседник, и всем вам, дорогие друзья, если вы хотите, найдите время, посмотрите замечательный документальный фильм о Святой Горе, который называется «Афон. Врата небесные». Не пожалеете. Один из самых, как мне кажется, удачных вот фильмов, один из самых о Святой Горе.
Отец Дмитрий, мы говорили о прямом словесном обличении. Может ли все-таки словесное обличение в каких-то случаях быть полезным?
Словесное обличение может быть полезным тогда, когда мы заранее 7 раз, вот как есть пословица, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, 7 раз подумаем, какими мотивами мы движемся. Вот, допустим, мы видим какой-то недостойный поступок. Чем ты движен в данный момент? Задать вопрос самому себе. То есть не торопиться, не спешить. Я сейчас движим чем? Этот человек мне неприятен, он мне не симпатичен, поэтому я хочу очередной раз его уязвить. А вот предоставилась возможность. Он поступил нехорошо, я рядом, и вот я при всех людях могу его обличить, тем более есть веский повод. Если этим движем, то я движем чем? Эгоизмом, гордыней, желанием опорочить человека. Даже если он действительно поступает неправильно. Но движимый такими мотивами я поступаю. Вот если я христианин, да, и я понимаю свою ответственность перед Богом, что мы перед Богом предстоим. Бог видит меня, видит мою душу, видит его. То, что он поступает неправильно, Бог это тоже видит. И вот я оказался рядом. Но если мои мотивы нечисты, эгоистичны, горделивы, если я хочу просто человека, то, естественно, тут лучше христианину сдержаться, промолчать, и вот в этих ситуациях не будет полезны наши слова. А если мотивы чисты, то есть бесстрастность, у нас нет человеку неприязни, у нас нет цели человека просто унизить, оскорбить при всех, и понимаете, словесное обличение, есть рознь, как сказать. Ведь можно так сказать, да, что вызвать бурю негодования, знаете, как вот искру, камень об камень, искра, а можно спокойно, с любовью, тоже словесно обличить, но с любовью так мягко, так деликатно, что как будто вы мягко подсказываете человеку то, что он и сам понимает. То есть, видите, тут много есть нюансов.
Еще один звонок у нас, отец Дмитрий. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я из Ярославля. Благословите, батюшка.
Бог благословит.
Вот у меня возникает вот несколько так смущает даже вот появление таких вот статей, мнений, суждений, где современных христиан начинают сравнивать с героями советских фильмов и не в пользу христиан. Вот, герои советских фильмов, мол, отличаются высокими моральными качествами, истинным героизмом, там, самопожертвованием, самоотверженностью, а у современных христиан этих качеств нет. Вот как вот это объяснить, как вот к этому относиться, вот,
да,
к такому вот снижению?
Да, статьи-то подобные есть. Я не могу сказать, что я большой специалист в разного рода статьях и там аналитических каких-то вот. Ну, из тех, ну, может, 20-30, которые приходилось мне читать, примерно на такую тему, которые там знакомые, там иногда присылают или на электронную почту, тоже спрашивают, вот, что вы думаете об этом. Uh-huh. Если, вот читая, когда любую подобную статью, вот как вы сейчас сказали, читаешь, если убрать в сторону эмоциональный фон автора, да, когда человек там хочет обличить жизнь современных христиан за их недостойные поступки, пусть даже правильно, и противопоставляет жизни современных христиан или вымышленных персонажей, да, из каких-то художественных произведений или из советских фильмов, то всегда возникает мысль, с какой целью это вообще делается. Одно дело, если сравнить жизнь христиан, допустим, в эпоху гонений, да, и жизнь современных христиан, да, там, начало 20 века, когда было гонение, когда в очень жестком, под прессингом государства атеистического жили христиане и хранили верность Богу. И, может быть, некоторых из нас расслабленных, как бы свободой такой, может быть, не таких ревностных, то это, по крайней мере, есть предметы для разговора. А сравнивать вымышленные персонажи и говорить, да, вот герои художественных фильмов, какое у них самоотвержение, какое бескорыстие, какие они яркие, там они готовы на подвиг, или там благодарят коммунистическую партию, а на самом деле без 5 минут христиане. Это как-то не совсем непонятно. Мотивация подобных статей. Или уж тогда сравните героев художественных фильмов советских и современных, и посмотрите, чему учили те и чему сейчас учат. По крайней мере, тоже здесь есть предмет для размышления. А вот такое сравнение, мне кажется, немножко очень неуместное. И вообще, я скажу вам ту же самую мысль, которую и на прошлой передаче говорил достаточно часто. Не все надо читать, не все надо слушать, не все надо смотреть. Надо очень-очень беречь вот свой ум и сердце от разного рода информации. Информация может показаться, что она вроде как правдивая, отважная, да. Обличение да. Здесь. А каковы ее плоды? Только смущение, вот как правильно вы отметили, смущение, недоумение. Возникает вопрос, а для чего автор эту статью вообще написал?
Отец Дмитрий, вы говорили о праведном гневе. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что значит праведный гнев?
Гнев может быть праведный, вот как то немножко, что я немножко раньше сказал, когда у нас чистые мотивы, и когда мы защищаем святыню, то есть имя Божие, храм, святыни какие-то вещественные, или честь и достоинство ближнего. То есть вот, опять-таки, для нас пример, который всегда должен быть перед нашими духовными очами, это Господь наш Иисус Христос. Мы знаем, что Господь Иисус Христос сделал бич из вервия и выгнал торгующих в храме. А в то же время, когда Господа самого взяли в Гефсимании и привели на суд первосвященников, и всячески оскорбляли, и били полонитом, издевались, потом повели на суд Пилата, то есть Господь за самого себя не заступился, будучи всемогущим Богом, Бога-человеком, и имея все возможности. Вот если вспомните этот евангельский эпизод, когда в Гефсимании вместе с Иудой предателем пришли воины, Господь вышел к ним навстречу и говорит, кого ищете? Они говорят, Иисуса Назарея. И они, услышав, пали на землю. У евангелиста Иоанна Богослова описывается. То есть Господь своим всемогуществом мог бы себя защитить, но Господь себя не защитил. Он знал, что он должен испить эту чашу страданий, и руку не поднимал в защиту себя. Перед судом Пилата не оправдывался. Когда был перед Иродом поведен, который хотел видеть чудо, ничего не отвечал. И, то есть вот это пример. Когда касается святыни или чести ближнего, то здесь возможен праведный гнев, когда мы должны за кого-то заступиться. А когда касается нашей чести или нашего достоинства, надо понимать, есть моменты, когда ты должен потерпеть, смириться, вот, подражая Господу Иисусу Христу.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Здравствуйте, батюшка, ведущий.
Добрый вечер.
Такой интересный вопрос задам. Вот в последнее время в церкви распространились психологические и разные психотерапевтические практики. И вот замечается, что батюшки некоторые начинают заниматься ими, применять в своей практике. Например, у нас в приходе есть батюшка, очень уважаемый, очень любимый. Вот, но несколько лет он практикует практику системных расстановок, привлекая прихожан. В принципе, понятно, почему он это делает. Он пытается помочь людям решить их проблемы и найти выход из таких вот серьезных семейных проблем и так далее, житейских вот наших. Ну вот, у меня такой вопрос. Насколько ли допустимо духовному лицу заниматься такими практиками?
Благодарю вас. Да, ситуация непростая. Приведу вам, ну, сначала общеизвестную истину, что батюшки бывают примерно трех видов. Хорошие, очень хорошие и разные. Я, например, на жизненном пути никогда не встречал плохих священников. Я даже убежден, что плохих священников не бывает. Бывают хорошие. Мне всегда встречались только хорошие, очень хорошие и разные. Поэтому первый вам совет, как бы, советы, пожелания, ни в коем случае не спешите никого осуждать. А второй совет, не спешите ничему удивляться. В наше удивительное время удивляться ничему не надо. Но ухо держать востро и смотреть. Если вы видите, что где-то какая-то практика вам предлагается, или, мягко говоря, навязывается, которая противоречит православному представлению. Даже вот на вашем уровне, если вы чувствуете, что это ваша совесть не принимает, ваша душа внутренне смущается, не принимает какой-то вот, практики, какой-то там, какой-то инновации, то надо просто со смирением, так, тактично, вежливо просто подойти и батюшке спокойно об этом сказать. Батюшка, моя душа в этом смущается. Скажи, вы меня простите, может, я что-то не понимаю. Я, действительно, мы все что-то не понимаем, мы что-то не знаем. Сказать, батюшка, вот, допустим, мне или там, моей семье вот, не хотелось бы вот этим заниматься, потому что наша душа, моя душа это не принимает. Мне это кажется противоречащим христианской вере. Безусловно, иногда на приходах, ну, разные же мы все бываем, да, такие тоже практики, какие-то инновации психологические, которые, может быть, уже в западных странах, где они были опробованы лет 20 назад или 30, и была выявлена их несостоятельность, их деструктивность. А у нас как что-то новое, да вот пришло, да что-то интересное, что-то иностранное, да, да давай-ка попробуй. Может, это стимулирует духовную жизнь, и может приход станет, может, подружнее, и может быть, деток чем-нибудь занять. Знаете, когда хотят, допустим, на территории там сельского храма там ипподром построить, или там теннисный корт, байк-клуб, еще что-нибудь. То есть, когда некуда деть свои силы и энергию, хочется чем-нибудь заняться, чтобы привлечь людей, забывая о главном. Господь как бы отходит на второй план, и занимаемся чем-то, что от Бога еще дальше удаляет. Но если вы смущаетесь, вы спокойно подойдите и скажите, батюшка, простите, я в этом участвовать не могу. В то же время не осуждая священника, и ничему не удивляясь. Вот что я могу вам посоветовать.
Отец Дмитрий, что в наше время вытесняет отвагу и мужество? И что порождает малодушие?
Вытесняет отвагу многое. Но как бы один из факторов очень такой немаловажный и достаточно очевидный, что достаточно быть просто немножко внимательным к себе, чтобы увидеть, что очень вытесняет и духовную отвагу, и ответственность, и вообще подавляет даже вот мужество, даже, более того, даже убивает всякое желание жить, что-то созидать, чему-то стремиться, это чрезмерная перегруженность информацией. Видите ли, враг нашего спасения, дьявол, он имеет такую, у него есть такая хитрая уловка. Наш ум, наше сознание улавливать в такие вот информационные капканы. Знаете, как вот капкан, птичка это, наступила, конечно, или да. Животное в капкан, раз, и все. И он уже вроде бы свободен, а в то же время вырваться не может. Вот такие информационные капканы для нашего вот сознания, чтобы ум туда и сердце попадает, и не можешь сразу освободиться. И этих капканов немало. Ну, приведу вам, дорогие друзья, простой пример из жизни. Вот идут люди там на работу, да, просто человек идет, вроде бы занят своими мыслями, и взгляд бросает, стоят рядом припаркованные автомобили, совершенно чужие. И вдруг вот ее взгляд на один из автомобилей, и вот его ум попадает в капкан информационный, и он, взглянув на этот автомобиль, приходит помысел, а почему этот автомобиль так дорого стоит? А что вообще в этом автомобиле такого? Почему у него такая цена? И вот все, он попал в капкан 5, 7, 10 минут. Он уже идет дальше, но его ум переживает за автомобиль, который тебе не принадлежит. Слава Богу, он тебе никогда не будет принадлежать. Иди своей дорогой, занимайся добросовестно своим делом, помни о Боге. Вот попался на 15-20 минут в капкан, потом эти мысли враг же начинает развивать, и начинаются широкие обобщения. Почему у нас такие автомобили не делают? Почему они у нас не столько стоят? И вот таких капканов множество информационных. Это лишь один из примеров. А бывают эти капканы, которые неделями, месяцами держат наш ум в плену. Вот, например, по телевизору что-то посмотрели и узнали, что какой-то там известный человек или малоизвестный что-то сказал. И потом все это обсуждают, что он имел в виду, что он имел или не имел. А потом он извинился, кто-то ему что-то на это возразил. И надо из передачи в передачу, там в интернете смотреть, что ему возразили, что он ответил. И получается, ты живешь не своей жизнью. Твой ум, твое сознание, мало того, что ты от Бога удаляешься, а о себе не помнишь, о своей душе. И более того, мы порой забываем о самых близких нам людям, с которыми промыслом Божьим мы на этом пути, на жизненном пути поставлены. Ведь нередко такое бывает, не сочтите за иронию мои слова, вот, в семье человек, мужчина возвращается с работы, и он страстно ждет какую-то уже анонсированную ранее аналитическую передачу, потому что в этой передаче то, что его интересует, там какая-то звездная пара разводится и будут делить наследство. Сын ему подходит: пап, помоги мне там что-то реферат написать. Отстань, сынок, сейчас там передача будет, я хочу понять, вот, звездная пара разводится, кому что достанется. Раз, он сына оттолкнул, пренебрегает близким человеком. С этой стороны пожилая мама подходит: сыночек, сходи в аптеку, мне лекарство закупить. Мама, отстань, сейчас там будет это дело Скрипалей, я хочу понять, кто стоит за отравлением Скрипалей. Я несколько месяцев, я же культурный человек, я же должен все это знать. И месяцами, понимаете, ваше сознание в информационных капканах, а пренебрегаешь близкими людьми, за которых несешь ответственность. Поэтому не все нужно слушать, не все нужно смотреть. А не случайно же вот преподобный Исаак Сирин говорит, что праздный ум – это седалище дьявола. Когда ум в праздности, когда ум о Боге не помнит, он сразу становится седалищем нашего врага. И враг туда что угодно, всякий мусор вкладывает.
Что помогает против этого? Иисусова молитва?
Вот для памяти о Божьем, памяти Божьей, краткая молитва, самая, конечно, самая лучшая вот, в христианской традиции, это молитва Иисусова. Можно представить: Богородице, спаси нас, Божьей милости буди мне грешен. То есть любую краткую молитву, чтобы ум постоянно возвращался к памяти о Боге. Как вот мудрый святитель Николай Сербский говорил: когда Бог на первом месте, то все остальное на своем. Тогда и все будешь успевать, и все будет вовремя.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
У меня вопрос. Скажите, вот, пожалуйста, как реагировать на рассуждения, которые очень часто бывают в средствах массовой информации, по поводу того, что православная церковь лишена соборности, что занимается только внешними вопросами, не занимается совершенно духовным воспитанием людей. И как правило, это не только вот средства массовой информации на эту тему говорят, но еще и даже мои знакомые, просто люди, случайно, не случайно встречающиеся. И, вы знаете, это очень горько. Почему особенно страшно, когда средства массовой информации рассуждают на такие темы? И, как правило, послушаешь их и понимаешь, что они очень далеки от храма. И малоцерковные люди.
Понятно,
и
понятно.
Очень горько все это слышать. Вот как в таких случаях быть?
Понятно, понятно. Ну, в первую очередь, что могу посоветовать? Смотрите телеканал «Союз». Здесь вы не услышите подобных высказываний. Вы правы, конечно, это горько человеку верующему и искреннему такое слышать. И нередко это говорят люди, порой даже облеченные священным саном, и чаще всего из таких вот раскольнических таких группировок. Даже более того, скажу, мне тоже мои близкие, знакомые даже обратили внимание на один такой канал, очень скромно называющийся «Канал истины», судя по всему.
Скромно. Видите,
очень скромно, конечно. Далеко не везде найдешь такое название. Где вот такое показывается, как совершалось богослужение на столетнюю годовщину убийства царской семьи в Екатеринбурге, и 100-тысячный крестный ход от храма на Крови проследовал до Ганиной ямы, архипастыри, множество людей идут, и вот кадры от этого крестного хода, и даются комментарии. Сидит один из бывших насельников Лавры, один иродиакон, не буду называть его имя, потому что в нашу задачу не входит осуждение человека, а просто констатация факта. Сидит где-то в квартире и спокойно, с хладнокровием, даже в голосе говорит: «Вся Россия идет в ад». Показываются опять эти кадры, подразумевая, что все люди, которые были на крестном ходе, все, кто молились, сопереживали, все идут в ад. Вот он просто сидит спокойно, говорит: «Вся Россия идет в ад». А в качестве доказательства ссылается на одну пожилую женщину, у которой сам же этот иродиакон брал когда-то несколько лет назад интервью. Вот ей приснилось, у нее было какое-то видение, что вся Россия идет в ад. Он сам у нее взял интервью, даже видеофильмы «Встреча с вечностью» выложили. И вот, ссылаясь на «Кукушка хвалит петуха» за то, что хвалит он кукушку. И хладнокровно констатируют, сидя у себя где-нибудь на кухне, что вся Россия идет в ад, что в церкви нет соборности и так далее и тому подобное. К сожалению, люди на это попадаются. Очень больно и очень горько такое видеть в силу малограмотности и в силу такой вот ревности не по разуму. Но вот что на это можно ответить? По плодам их узнаете их. По плодам. Вот посмотрите на события на многострадальной Украине, когда архипастыри по благословению блаженнейшего владыки Ануфрия собрались в Киево-Печерской лавре 13 ноября, собрались, и несмотря на колоссальное давление, собрались и после обсуждения приняли решение разорвать общение с Константинопольским патриархом за его антиканоничные грубые вмешательства в дела церкви. Несмотря на колоссальное давление и осознавая опасность, вот архипастыри стойко держатся православной веры. И вот просто задайте вопрос тем людям, которые говорят, что сейчас нет соборности. Вот пусть они посмотрят на кадры. Есть, кстати, в интернете вот, видеосъемка, как проходил этот собор. Вот разве архипастыри, которые собрались, не соборность защищают? Разве это не верность Христу? Разве это не верность Церкви Христу? Разве это не забота о пастве? Вот как можно так говорить огульно? Поэтому, к сожалению, те люди, которые так думают, где-то сидя на кухне, где-то у себя, где-то в частных домах, в частных квартирах, рассуждают, их по-человечески понять-то можно. Они понимают, что к ним в раскол не пойдет масса людей, что верные чада церкви к ним туда не пойдут, в какие-то подвалы. И вот это их внутреннее чувство ущербности вот, приводит к тому, что они говорят, сейчас нет соборности, сейчас ничего не делается. Таким людям напомните слова из евангельской притчи о пшенице и плевелах, которые выросли на одном поле. И как Господин говорит жнецам, оставьте то и другое расти до жатвы. А во время жатвы, только тогда Господь сам рассудит, кто есть кто пшеница, кто плевел.
Отец Дмитрий, к сожалению, время нашей передачи постепенно подходит к концу.
Можно я зачитаю для утешения и для укрепления веры наших дорогих телезрителей из миссионерских писем святителя Николая Сербского, выдающегося богослова 20 века. Это как раз в контексте и духовной отваги, и вот в том числе последнего вопроса, который сейчас прозвучал. Письмо русскому священнику о беспокойстве за церковь. Не нужно беспокоиться, нужно ревностно трудиться. Трудись и ревнуй об истине святыни Божией и возложи свои заботы на Господа. Он требует от нас только того, что в нашей власти. То есть Бог требует того, что в нашей власти. Сказал Спаситель, кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Так давайте с полным доверием ко Спасителю исполнять возложенные на нас обязанности и не беспокоиться о том, что будет или что могло бы быть. Капля молитвы стоит дороже, чем море беспокойства. Видите, какие мудрые слова. Капля молитвы стоит дороже, чем море беспокойства. В особенности не следует отчаиваться из-за Церкви Божией. Если чему-то на свете обеспечена окончательная победа, то это победа Церкви Христовой. И врата ада не одолеют ее, сказал Господь. Святитель Григорий Двоеслов описывает состояние церкви своего времени. Это один из святителей, живший на рубеже 6-7 веков. И сравнивают ее, церковь, со старым разбитым бурями кораблем, в котором со всех сторон заливается вода, ибо доски его прогнили и расшатались от волн, бьющихся в него каждый день. Это были времена тяжких испытаний, голод, эпидемии, смятения, отчаяния, войны, которые привели в упадок земледелия. Люди не хотели создавать семьи, потому что думали, что наступает конец мира. И вот в таком состоянии находилась церковь 12 веков назад. Но конец мира не наступил. Положение поправилось, церковь утвердилась. Если бы кормчим церкви был человек, человек кормчим, она погибла бы от бури, но ее кормчий, и тогда и теперь всемогущий Дух Божий. Мир тебе и радость от Господа. Вот такое замечательное, ободряющее письмо святитель Николай Сербский написал одному русскому священнику. И согласитесь, дорогие друзья, как оно актуально и может быть применимо и адресовано каждому из нас. И в заключение позвольте еще раз напомнить как бы главную мысль, может быть, нашей сегодняшней беседы, что духовная отвага и ответственность очень связаны между собой, и подлинная духовная отвага не в том состоит, чтобы обличать, и думая, что я говорю только правду, и я прямой человек, я что вижу, то и говорю, а научись жить по правде. И в любом месте находясь, собственным примером, мягко, деликатно, спокойно, смиренно, отстаивай правду собственным примером. На это большую надо иметь отвагу. Отвагу и постоянство. Просто высказать что-то, обличить, там, оскорбить и, так сказать, и уйти куда-то. Там, это вроде бы тоже отвага, но это меньшая отвага. И она безответственна. А ответственная отвага, когда отстаиваешь правду на своем месте. Если надо, пострадаешь за Христа, но отстаивать правду на своем месте. Сегодня память святителя Иоанна Златоуста, подарю вам такую замечательную книгу, духовную азбуку святителя Иоанна Златоуста.
Благодарю вас, Дмитрий. Спасибо. Благодарю вас. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас, дорогие друзья, на все доброе. И почаще смотрите телеканал «Союз».
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Пазарском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божьей Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго и до новых встреч!